Литературные чтения на Радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть шестая.
Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лета не бывает. А есть две зимы. Одна белая, а другая зеленая. Мы быстрыми шагами приближались к белой зиме. И что касается меня, то я должен сознаться, что ждал ее наступления не без любопытства. Я люблю видеть страну в ее наиболее характерном обличии, ибо лишь тогда сказывается ее подлинный характер. Вот почему, если вы хотите видеть в Петербурге лето, а в Неаполе зиму, оставайтесь лучше во Франции, так как ни того, ни другого вы в этих городах не найдете. Я последовал совету, данному мне за табльдотом на следующий день после моего приезда, соотечественником, моим леонцем, и, одевшись в купленные у него меха, бегал по урокам из конца в конец города. Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал Горголи, пробыв 13 лет полицмейстером Петербурга и выйдя в отставку после размолвки с военным губернатором генералом Милорадовичем, ощущал необходимость в хорошем отдыхе по окончании своей тяжелой и продолжительной службы. Он часто задерживал меня часами, дружески расспрашивая о Франции и о моих делах. Граф Бобринский, относившийся ко мне превосходно, не переставал делать мне подарки. Он подарил мне даже великолепную турецкую саблю. Что же касается графа Алексея Анненкова, то он оставался моим самым благожелательным покровителем. Но виделись мы очень редко, так как он был постоянно чем-то занят со своими друзьями то в Петербурге, то в Москве. Несмотря на 200 лье, разделяющих обе столицы, он постоянно был в разъезде. Русский человек является собой странную смесь противоречий и вялый по темпераменту, нередко предается со скуки лихорадочной деятельности. Время от времени я встречал его у Луизы. Бедная моя соотечественница становилась с каждым днем печальнее. Когда она бывала одна, я спрашивал ее о причине этой грусти, которую приписывал ревности. Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно покачала головой и отозвалась о графе Алексее с таким доверием, что я отказался от своих подозрений. Я вспомнил, что она рассказывала мне о тоске, заставившей его примкнуть к заговору, о котором теперь поговаривали в Петербурге, еще не зная, кто в нем участвует и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость графу Анненкову, что в нем не было заметно никакой перемены. Он оставался таким же, каким был раньше. Макиавелли, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков, был, очевидно, неправ по отношению к златоглавой Москве. Наступило 9 ноября 1824 года. Густой туман окутал столицу. Три дня подряд с Финского залива дул сильный, холодный юго-западный ветер. Нева вздулась и стала бурной, как море. На набережных толпились люди и, несмотря на холодный ветер, с беспокойством следили за быстрым подъемом воды в Неве. Уровень воды поднялся также в фонтанке, мойке и других речках. Что-то мрачное, предвещавшее приближение беды, чувствовалось в самой атмосфере Петербурга. Наступил вечер. Повсюду были усилены посты для охраны города. Ночью разразилась сильная буря. Было приказано развести мосты, чтобы суда и лодки, бывшие на Неве, могли найти безопасную стоянку. Я оставался до полуночи у Луизы. Она была очень напугана тем, что граф Алексей получил приказ не отлучаться из кавалергардских казарм. В городе были приняты такие же меры, как во время военного положения. Я вышел на набережную. Нева бурлила, вздымая высокие волны, и со стороны моря от времени до времени доносились странные звуки, напоминавшие протяжные вздохи. Придя домой, я увидел, что еще никто не ложился спать. Во дворе у нас появилась вода и стала заливать нижний этаж дома. Говорили, что гранитная набережная местами разрушена, и вода хлещет в пробоины. Действительно, повсюду на мостовой стала появляться вода, но, не веря в возможность наводнения, я преспокойно лег спать, тем более, что квартира моя находилась на третьем этаже, где я мог считать себя в безопасности. Однако всеобщее возбуждение так подействовало на меня, что я долго не мог заснуть, наконец усталость и шум бури усыпили меня. Я проснулся около 8 часов утра, разбуженный пушечным выстрелом. Подбежав к окну, я увидел, что улица кишит народом, и, наскоро одевшись, поспешил вниз. «Что случилось? Почему стреляют?» — спросил я у какого-то человека, который нес матрасы на второй этаж. «Вода поднимается! Наводнение!» — отвечал он. Я спустился на первый этаж, где вода доходила уже до щиколоток, хотя пол там был выше уровня мостовой. Выглянув на улицу, я увидел, что вся ее середина покрыта водой, которая местами заливает тротуары. Заметив извозчика, я подозвал его. Он отказался ехать, но 25-рублевая бумажка положила конец его колебаниям. Я вскочил в пролетку и велел ехать на Невский проспект. Вода доходила лошади до подколенок. Каждые 5 минут раздавался пушечный выстрел. Встречные кричали нам: «Вода! Потоп!» Я кое-как добрался до Луизы. У двери ее дома я увидел какого-то верхового. Оказывается, он прискакал от графа Анненкова, который просил Луизу подняться на самый верх дома, чтобы наводнение не застало ее врасплох. Между тем ветер перекинулся на запад и гнал воду из Финского залива в Неву, так что море, казалось, боролось с рекою. Исполнив поручение, солдат мигом поскакал обратно, поднимая вокруг себя целые фонтаны воды. Пушка продолжала стрелять. Я приехал вовремя. Луиза была до смерти перепугана и боялась она, вероятно, не столько за себя, сколько за графа Алексея. Кавалергардским казармам наводнение угрожало прежде всего. Однако приезд посыльного немного ее успокоил. Мы вместе вышли на террасу, откуда в хорошую погоду далеко было видно. Но теперь туман стал так густ, что вдали ничего нельзя было различить. Пушечные выстрелы участились. Нева вышла из берегов. На балконе Зимнего дворца появились люди в мундирах. Это был император со своим штабом. Он отдавал приказания, так как опасность нарастала с каждой минутой. Видя, что вода поднялась до половины крепостной стены, он вспомнил о несчастных узниках, находившихся в казематах, окна которых выходили на Неву. Он велел одному из приближенных плыть туда в лодке и приказать от его имени коменданту крепости немедленно перевести заключенных в безопасное место. Но приказ пришел слишком поздно, среди общей растерянности об узниках позабыли, и они все погибли. Вода несла теперь по улицам обломки домов. То были жалкие деревянные лачуги Нарвского района, которые не выстояли против урагана и были смыты вместе с их несчастными обитателями. Наш дом дрожал под напором волн, заливших весь первый этаж, и казалось, что он вот-вот рухнет. Среди разбушевавшейся стихии Луиза не переставала повторять: «Боже мой, а как же Алексей? Что будет с Алексеем?» Всюду царил неописуемый хаос. Суда сталкивались и разбивались. Обломки их плыли среди остатков домов, мебели и трупов людей и животных. По воде неслись гробы, вымытые из могил. Деревянный могильный крест, снесенный с какого-то кладбища, был найден в спальне императора. Зловещее предзнаменование. Вода прибывала в течение 12 часов. Первые этажи домов были залиты ею, а в некоторых кварталах она достигла уже 3-го этажа. К вечеру вода стала спадать, так как ветер переменился и задул с севера. Нева снова катила свои воды в море, которое до этого стояло перед ней стеной. Если бы западный ветер продолжался еще 12 часов, то весь Петербург и его обитатели погибли бы, как некогда погибли во время потопа целые города. Вечером лодка пристала к третьему этажу. Еще издали Луиза стала обмениваться радостными знаками с человеком, находившимся в ней, которого она узнала по мундиру. То был солдат кавалергардского полка, который снова принес известие о графе Анненкове. В ответ Луиза написала карандашом несколько успокоительных строк. «Я со своей стороны сделал приписку, в которой обещал графу не оставлять Луизу». Вода продолжала спадать, ветер по-прежнему дул с севера, и мы спустились с террасы на третий этаж. Здесь нам и пришлось провести ночь, потому что во второй этаж нельзя было войти. Правда, вода схлынула оттуда, но все было намочено, разрушено, окна и двери поломаны, а полы покрыты остатками мебели. На следующий день в городе было уже мало воды. На мостовых валялись обломки мебели и трупы утопленников. По этим обломкам и по числу погибших можно было судить о размерах беды, постигшей Петербург. Приближалась зима. Едва мы избавились от бедствий наводнения, как нам стал угрожать новый враг, к борьбе с которым предстояло спешно подготовиться. Наступило уже 10 ноября. Суда, не получившие аварии, поторопились выйти в открытое море с тем, чтобы вернуться наподобие ласточек не ранее будущей весны. Мосты были наведены, и население, успокоившись, ожидало первых морозов. Они начались 3 декабря, а 4-го выпал первый снег, и при 5-6-градусном морозе установился санный путь. Это было большим счастьем, ибо во время наводнения погибли все заготовленные на зиму припасы, и не будь этого пути, городу грозил бы голод. Одевшись в свою белую зимнюю одежду, Петербург предстал передо мной в любопытном, новом для меня обличии. А главное, я без устали катался в санях. Испытываешь особое удовольствие, когда сани скользят по гладкому, как лед, снегу, и лошади, подбадриваемые холодом, не бегут, а летят, словно и не везут никакой тяжести. Эти первые зимние дни были для меня тем более приятны, что зима этого года против обыкновения установилась исподволь. Морозы постепенно дошли до 20 градусов, но я их почти не замечал благодаря моей шубе и прочей теплой одежде. При 12 градусах Нева встала. Погода стояла ясная, но очень морозная. Такой до сих пор еще не было, но я, тем не менее, решил отправиться по своим урокам пешком. Я надел меховые сапоги, большую каракулевую шубу, надвинул на голову шапку с наушниками, нацепил на шею кашемировую шаль и вышел на улицу весь закутанный. Виднелся лишь кончик моего носа. Сначала все шло превосходно. Я даже удивлялся, как мало на меня влияет холод, и посмеивался в душе над всеми россказнями о жестоких морозах в России, радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух своих учеников, Бобринского и Нарышкина, к которым я направился сначала, не оказалось дома, и я подумал, что судьба иногда устраивает нам премилые сюрпризы. Между тем, встречавшиеся мне пешеходы с беспокойством посматривали на меня, но ничего не говорили. Вскоре навстречу мне попался какой-то господин, по-видимому, более общительный, чем другие. Увидев меня, он крикнул «Нос!». Я не знал, что это означает по-русски, и думал, что не стоит задерживаться из-за односложного слова, а потому спокойно продолжал свой путь. На углу Гороховой мне повстречался мчавшийся во весь дух извозчик, но и он крикнул мне «Нос! Нос!». Наконец, на Адмиралтейской площади какой-то мужичок, увидев меня, ничего не сказал, но, схватив пригоршню снега, прежде нежели я успел опомниться, стал изо всех сил растирать мне лицо, в особенности нос. Я нашел эту шутку не слишком удачной, тем более по такому холоду, и дал ему такого тумака, что он отлетел шагов на 10. К несчастью, или вернее к счастью для меня, мимо проходило двое крестьян. Взглянув на меня, они схватили меня за руки, в то время как мой вошедший враж мужичок по-прежнему стал тереть мне лицо снегом, пользуясь тем, что я уже не могу защищаться. Думая, что я стал жертвой недоразумения или попал в ловушку, я изо всех сил стал взывать о помощи.
Прибежал какой-то офицер и по-французски спросил меня, в чем дело. «Ради бога!» — воскликнул я, делая попытку освободиться от трех мужичков. «Разве вы не видите, что они со мной делают?» «А что? Они трут мне лицо снегом. Не находите ли вы, что это плохая шутка по такому морозу?» «Простите, сударь, но ведь они вам оказывают огромную услугу», — сказал офицер, пристально всматриваясь мне в лицо. «Какую услугу? Ведь у вас нос отморожен». «Что вы говорите?» — вскричал я, хватаясь за нос. В это время какой-то прохожий обратился к моему собеседнику.
«Ваше благородие, вы отморозили себе нос».
«Благодарю вас», — ответил офицер, точно ему сообщили самую обыкновенную и притом приятную новость. Нагнувшись, он взял горсть снега и стал оказывать себе ту самую услугу, которую оказал мне бедный мужик, а я еще так грубо отплатил за его любезность. «Значит, сударь», — сказал я офицеру, — «без этого мужичка вы остались бы без носа», — заметил офицер, продолжая растирать свой нос.
«В таком случае позвольте», и я бросился вслед за мужичком, который, думая, что я хочу его избить, пустился на утек. Так как страх больше окрыляет, нежели благодарность, я, вероятно, не догнал бы своего спасителя, если бы несколько человек не схватили его, думая, что это обокравший меня воришка. Подбежав, я увидел, что мужичок пытается втолковать собравшейся толпе, что если он и виновен в чем-нибудь, то лишь в чрезмерном человеколюбии. Я дал ему 10 рублей, и этим все завершилось. Мужик долго кланялся и благодарил меня, а один из присутствующих сказал мне по-французски, что во время прогулок мне следует обращать больше внимания на свой нос. Излишне говорить, что я на всю жизнь запомнил этот добрый совет. Морозы все крепчали. В окрестностях Петербурга появились стаи волков, и однажды утром несколько волков были замечены на Литейном. Правда, выглядели они вполне мирно и были скорее похожи на нищих, просящих подаяния, чем на грабителей и убийц. Их все же забили палками. В тот же вечер я рассказал о волках графу Анненкову, а он сообщил мне, в свою очередь, о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на днях в 10-12 верстах от города. Охоту эту устраивает граф Нарышкин, один из моих учеников, и я попросил Анненкова передать ему, что я очень желал бы принять в ней участие. На следующий день я получил от Нарышкина приглашение с перечнем не увеселений, а предметов охотничьего снаряжения. Костюма, подбитого и отороченного мехом, подобие кожаной каски на меху, закрывающей как пелерина плечи, и латной рукавицы на правую руку, в которой охотнику надлежало держать кинжал. Эти условия, которые по моей просьбе мне повторили несколько раз, охладили до известной степени мой охотничий пыл. Однако мне не хотелось отставать от других, и я приобрел и костюм, и каску, и кинжал. В 3 часа дня мы с графом Анненковым отправились в его великолепных санях в загородное имение Нарышкина, место сбора охотников. Мы прибыли туда 5:00 пополудни и застали в сборе почти всех охотников. Вскоре приехали запоздавшие и нас пригласили к столу. Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши. Была середина декабря, и когда я вошел в столовую, меня больше всего поразило великолепное вишневое дерево, усыпанное вишнями, которое стояло посреди стола. Можно было подумать, что находишься во Франции в середине лета. Вокруг этого дерева лежали горы апельсинов, ананасов и винограда. Такой десерт трудно было бы найти в Париже даже в сентябре. Я уверен, что один этот десерт стоил больше 3000. По окончании обеда сотрапезники перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не принимал, а был только наблюдателем. Когда я отправился спать, то есть 12:00, уже было проиграно в общей сложности около 300 000 рублей и 25 000 крестьян. На следующий день меня разбудили чуть свет. Нам донесли, что в близлежащих лесах поднято 5 медведей. Я услышал эту приятную весть с легким содроганием. Как бы ты ни был храбр, но всегда испытываешь волнение в ожидании встречи, особенно в первый раз, с неведомым тебе врагом. Меня поставили между графом Анненковым и одним из доезжачих Нарышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Прошло минут 10, как вдруг раздались крики «Медведь! Медведь!» и последовало несколько выстрелов. На нас шел медведь, испуганный шумом музыки и выстрелами. Оба соседа сделали мне знак «Приготовиться». Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на холод, меня ударило в пот. Я поглядел на своих соседей, они были совершенно спокойны, и я тоже постарался овладеть собой. В это мгновение между мною и графом Алексеем появился медведь. Моим первым движением было бросить кинжал и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением посмотрел на нас. Он, очевидно, колебался, не знал, на кого из нас броситься, но граф не дал ему времени на размышление. Он издал резкий свист, медведь тотчас же встал на задние лапы. Именно этого и ждал граф. Он бросился на зверя, который вытянул вперед передние лапы, как бы желая схватить его, но тут же страшно заревел, зашатался и упал мертвым. Кинжал поразил его в самое сердце.
«Вы видите, — сказал мне граф, — это не особенно трудно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя. Я хочу, чтобы вы поняли, куда именно нужно наносить удар». Едва мы отошли шагов на 200, как я увидел еще одного медведя. Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительно белых зубов. Мои соседи справа и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится. Я последовал их примеру. Должен, впрочем, сказать, что я больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так, с карабином наготове, я ждал медведя со всем тем хладнокровием, на которое был способен, но он не двигался. Тогда я прицелился и выстрелил. В ту же минуту раздался оглушительный рев. Медведь поднялся на задние лапы и стал трясти одну из передних, так как другая была, по-видимому, перебита. Я услышал крики «Осторожнее!». Медведь бежал прямо на меня с такой быстротой, что я едва успел выхватить кинжал. Я плохо помню, что произошло вслед за этим, так как все свершилось с быстротою молнии. Я увидел зверя прямо перед собой с раскрытой окровавленной пастью и, что было сил, ударил его в грудь, но удар мой пришелся по ребру. Огромная лапа опустилась на мое плечо, и под ее тяжестью я упал навзничь. В ту же минуту раздались два выстрела. Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был уже мертв. В него попали обе пули — графа Алексея позади уха и доезжачего в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины. Со всех сторон сбежались охотники. Зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медведя мертвым. Мы вернулись во дворец Нарышкина с нашими трофеями. Каждого из нас ожидала у него в комнате душистая вода для купания, что было более чем кстати, после того, как мы полдня провели на охоте с ног до головы, закутанные в меха. Через полчаса колокол возвестил, что наступил час обеда. Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний. Правда, не было стерлядей, зато были медвежьи окорока. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. Все же мне захотелось попробовать это редкое блюдо. Я снял ножом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо.
Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно велел положить туда, на рыжке.
В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра, в это же время. Литературные чтения на радио России. Александр Дюма, «Учитель фехтования». Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть седьмая.
В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим. Я имею в виду Новый год и Крещение. Первый праздник чисто светский, второй чисто церковный. Между тем по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приема в Зимнем дворце не будет, так как замышляется цареубийство. То были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божию. Однако вскоре опасения рассеялись, государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему, и прием должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены, как обычно. Я получил целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В 19:00 двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются, точно отхлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них. Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение, и нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В 22:00, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло 12 негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены, которые убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от 8 до 10 тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию. Сады, цветы, мускеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся 1000 огней волшебном дворце. В 11:00 музыка и трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около 600 человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал, танцы снова начались здесь с полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигла 40 градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду. Но в Петербурге об этом молчат, а потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни. Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан, и хорошо закрытым саням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года мне приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает 2000 шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В вышину они имеют около 100 футов, а в длину около 400. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной 6 дюймов. Здешние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены, и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего 1 копейку. Иными словами, менее 2 лярдов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представление силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляции и приемы, при помощи которых зазывало приглашает публику, очень похожи на наши, хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленутым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот, как 2 капли воды, похож на него самого и такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка. Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах.
Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпки. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права, какой-нибудь полишинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест три горла, но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется, чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни — в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Зимой 1825 года было еще меньше увеселения, чем обычно. Причина этого крылась в меланхолии императора Александра, которая передавалась его приближенным, всему двору и даже народу. Пытаясь рассеяться, он очень много путешествовал. Было подсчитано, что он проехал в общей сложности по своей империи и по иноземным странам 200 тысяч верст или 50 тысяч лье. Во время одной из таких поездок он и скончался в Таганроге в возрасте 48 лет. Мы узнали печальную весть о кончине Александра I от графа Алексея Анненкова, который присутствовал на панихиде в Казанском соборе. Потому ли, что смерть Александра очень опечалила его, или вследствие каких-либо других причин, граф казался расстроенным, возбужденным. Луизе не бросилось в глаза это столь необычное для него состояние. В 18:00, когда он ушел к князю Трубецкому, мы с Луизой поделились своими опасениями. Бедная моя соотечественница была очень встревожена мыслью о заговоре, о котором граф Алексей как-то проговорился ей. Много раз она наводила разговор на эту тему, но граф всякий раз отделывался шуткой, уверяя, что никакого заговора больше нет. Однако некоторые признаки, не ускользающие от взора любящей женщины, убедили ее, что заговор существует и что граф обманывает ее. На следующий день Петербург проснулся в трауре. Император Александр был любим, и так как никто еще не знал об отказе от престола Константина, всех тревожил грубый, взбалмошный нрав великого князя. О Николае Павловиче, как о наследнике Александра, никто в то время не помышлял. Хотя Николаю было известно о том, что Константин отказался от трона, он подумал, что брат мог изменить свое решение, и написал письмо, в котором присягал ему верности как императору и приглашал приехать в Петербург, чтобы занять принадлежащий ему трон. Но в то время, как Михаил Павлович вез это письмо в Варшаву, от Константина Павловича прибыл из Варшавы курьер с подтверждением его отказа. Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется письмо императора Александра, которое император просил скрыть после его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, Государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола. Этот вторичный отказ, повторенный почти через 3 года после первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. Он издал манифест, в котором объявлял населению России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа старшего брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему и старшему его сыну Александру. Население Петербурга вздохнуло свободно, прочитав этот манифест. Великий князь Константин слишком напоминал по характеру императора Павла и потому внушал сильное недоверие к себе. Зато на великого князя Николая, видимо, можно было положиться. Это был человек холодный, суровый, с сильным и властным характером.
Между тем по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что отречение Константина вынужденное, и что он идет во главе армии на Петербург, дабы отвоевать трон у тех, кто насильственно хочет им завладеть. Передавали также, что офицеры многих полков, в том числе и московского гвардейского, заявляли во всеуслышание, что не станут присягать Николаю, ибо признают Константина единственным законным наследником престола. Эти толки мне довелось слышать в нескольких домах, где я побывал этим вечером. Вернувшись домой, я нашел записку от Луизы с просьбой заехать к ней в любой, даже самый поздний час. Я тут же отправился к Луизе и нашел ее чрезвычайно встревоженной. Граф Алексей был у нее, как обычно, и, несмотря на все старания, не мог скрыть обуревающее его волнение. Луиза попыталась расспросить его, граф ни в чем не признался, но отвечал ей с той скорбной нежностью, которая прорывается у человека в роковые минуты жизни, что и подтвердило ее догадку. Без всякого сомнения, что-то неожиданное готовилось на завтра, и граф намеревался принять в этом участие. Луиза вызвала меня с тем, чтобы я сходил к Алексею Анненкову. Она полагала, что со мной граф будет откровеннее, и если разговор зайдет о заговоре, умоляла сделать все возможное, чтобы убедить графа отказаться от участия в нем. Я согласился выполнить это поручение, впрочем, я уже давно разделял ее опасения, да и кроме того, чувствовал себя бесконечно обязанным графу. Я не застал Анненкова дома. Однако слуги прекрасно знали меня, и как только я выразил желание дождаться графа, меня тотчас же провели в его спальню. Оставшись один, я огляделся и сперва ничего подозрительного не обнаружил, но потом заметил на ночном столике два двухствольных пистолета. Они были заряжены. Это ничтожное обстоятельство, на которое в других условиях я не обратил бы внимания, показалось мне в данную минуту весьма подозрительным и заставило призадуматься. Я сел в кресло и приготовился ждать графа до тех пор, пока он не вернется. Часы пробили 12, час, два. Беспокойство мое уступило место усталости, и я заснул. Около 4 часов утра я проснулся. За столом сидел граф и писал. Пистолеты лежали около него. Он был очень бледен. Едва я пошевелился, как он повернулся ко мне лицом. «Вы спали», — сказал он, — «и мне не хотелось вас будить. Вы что-то желаете сказать мне, и я догадываюсь, что именно. Я написал письмо, если завтра не вернусь домой, передайте его Луизе. Я думал послать это письмо завтра с моим камердинером, но предпочитаю передать его через вас». «Стало быть, — заметил я, — мы не напрасно беспокоились, по-видимому, готовится какой-то заговор, и вы участвуете в нем». «Тише», — сказал граф, силой сжимая мне руку и оглядываясь по сторонам. «Тише! Одно неосторожное слово может погубить нас». «О, — сказал я шепотом, — какое безумие! Вы думаете, что я не знаю так же хорошо, как вы, что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех? Нет! Я сознательно бросаюсь в пропасть, и даже чудо не может меня спасти. Единственное, что я могу сделать, это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой пропасти». «Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь с нее?» «Слишком поздно идти на попятный. Скажут, что я струсил. Я дал слово товарищам и последую за ними, хотя бы на эшафот». «Но подумали ли вы об одном обстоятельстве, ваше сиятельство?» — сказал я, сжимая его руку и глядя ему прямо в лицо. «Подумали ли вы о том, что это будет смертельным ударом для бедной Луизы?» Граф опустил голову, и на лицо его легла тень. «Луиза будет жить», — проговорил он. «О, вы ее не знаете?» — отвечал я. «Напротив, я говорю так, потому что знаю ее. Луиза не вправе умереть. Она должна жить для нашего ребенка». «Бедная женщина!» — вздохнул я. «Я не знал, что несчастье так велико». «Послушайте», — сказал граф, — «я не знаю, что случится завтра или даже сегодня. Вот письмо для нее. Надеюсь, что все окончится лучше, чем мы думаем, и что весь этот шум рассеется, как дым, в котором не видно даже огня. Если действительно все обойдется,
Вы уничтожите письмо. В противном случае отдадите его Луизе. В этом письме я обращаюсь также к своей матери, прося ее относиться к Луизе как к своей родной дочери. Я оставил бы ей все, что имею, но, понимаете, если я буду схвачен и осужден, то первым делом будет конфисковано все мое имущество. Что касается наличных средств, у меня их почти нет. Все до последнего рубля ушло на будущую республику, так что на этот счет я могу не беспокоиться. Обещаете ли вы исполнить мою просьбу? Клянусь вам. Благодарю. Теперь простимся. Постарайтесь, чтобы вас никто не заметил, когда вы будете выходить от меня. Это может вас скомпрометировать. Право, не знаю, должен ли я оставить вас одного. Да, мой друг, это необходимо. Подумайте, как важно для Луизы иметь в случае несчастья поддержку в вашем лице. Вы и так уже, быть может, скомпрометировали себя из-за своих добрых отношений со мной, с Муравьевым и Трубецким. Будьте же благоразумны, если не для себя, то, по крайней мере, для меня. Прошу вас от имени Луизы. Ради нее я готов на все. Прекрасно. До свидания. Я очень утомлен и должен хоть немного отдохнуть. День мне предстоит тяжелый. Ну что ж, до свидания, если вы этого желаете. Я требую этого. Будьте осторожны. Осторожность здесь ни при чем. Я ни в чем не властен. Прощайте. Излишне предупреждать вас, что одно неосмотрительное слово, и мы все погибнем. О, будьте спокойны. Мы расцеловались. Я ушел от него, не прибавив ничего больше. Но в ту минуту, когда я намеревался затворить за собой дверь, до меня донеслись его слова. «Поручаю вам Луизу». Как я узнал впоследствии, участники заговора собрались в эту ночь у князя Оболенского. На этом собрании присутствовали все видные заговорщики, и было решено выступить открыто против Николая на следующий день, день принесения присяги. Существовал план посеять среди солдат сомнения в том, что Константин будто бы не отказался от престола, и взбунтовать их. Заговорщики рассчитывали на то, что Константин пользовался большой популярностью и даже любовью в армии. Как только взбунтуется один из полков, имелось в виду отправиться с ним по казармам, поднимать другие полки, а затем идти на Сенатскую площадь с барабанным боем, чтобы собрать побольше народа. Заговорщики надеялись, что при одной этой демонстрации Николай не пожелает применять силу, войдет с восставшими в переговоры и откажется от своих прав на престол. В таком случае ему собирались предложить следующие условия. Первое. Собрать немедленно депутатов от всех губерний России. Второе. Опубликовать от имени Сената манифест, согласно которому депутаты должны выработать новую форму правления. Третье. В ожидании этого избрать временное правительство, в котором примут также участие польские депутаты, дабы выработать меры, необходимые для сохранения единства государства. В случае, если Николай, прежде чем принять эти условия, пожелает посоветоваться с Константином, он должен разрешить заговорщикам и восставшим полкам расположиться на зимние квартиры под Петербургом и дождаться там приезда великого князя, которому и будет представлен проект Конституции, составленный Никитой Муравьевым. Если Константин, по убеждению заговорщиков, это было маловероятно, осудит восстание, от него надлежит отвернуться. Если же император со своей стороны откажется от всяких переговоров, следует арестовать его со всей императорской фамилией и дальше действовать сообразно обстоятельствам. При неудаче восстания заговорщики собирались покинуть столицу и постараться поднять народ. Граф Анненков не принимал участия в спорах на длительном и бурном собрании, где это решение было принято большинством. Но даже не имея надежды на успех, граф считал делом чести не отставать от других. Заговорщики возлагали особые надежды на князя Трубецкого, и после собрания один из них с восторгом обратился к Анненкову. «Не правда ли мы выбрали превосходного вождя?» «Да». — ответил граф, — он очень представителен. Под впечатлением этих событий Алексей Анненков вернулся домой, где и застал меня.
В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра, в это же время. Литературные чтения на радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть восьмая.
Я все еще надеялся, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство расстроит готовящийся заговор, и с этой мыслью отправился к себе, чтобы немного отдохнуть. Я так устал, что проснулся весьма поздно, тотчас же оделся и поспешил на Сенатскую площадь. Заговорщики не теряли даром времени, и каждый из них уже был на своем посту, согласно указаниям Трубецкого, который распоряжался всем в военном отношении, так же, как Рылеев в политическом. Что касается графа Анненкова, он не брал на себя никаких поручений, но обещал сделать все, что от него потребуют. Так как он слыл честным человеком и не требовал никакого поста в будущем правительстве, ничего большего от него не потребовали. Я пробыл до 11 часов не на Сенатской площади, на улице было слишком холодно, а в кондитерской, которая находилась в конце Невского, рядом с домом банкира Серкле. Это был великолепный наблюдательный пост, так как окна кондитерской выходили на Адмиралтейскую площадь. В нее поминутно приходили посетители, от которых можно было узнать, что происходит в городе. Пока все обстояло, по-видимому, благополучно. Во дворец являлись генералы и адъютанты с донесениями, что конногвардейский полк, кавалергарды, преображенские и семеновские полки, павловские гренадеры, гвардейский стрелковый батальон, финляндский лейб-гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведений еще не поступало, но, по всей вероятности, лишь потому, что их казармы были расположены на окраине. Я уже собрался домой, понадеявшись, что день так и кончится, и заговорщики, поняв безнадежность своих планов, ничего не предпримут, как вдруг мимо окон кондитерской промчался галопом какой-то адъютант. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбежали на площадь. В воздухе чувствовалось то беспокойство, которое предшествует крупным событиям. И действительно, собравшиеся на площади войска шумели так сильно, что нельзя было даже приблизительно предсказать, чем все это кончится. Князь Щепин-Ростовский и оба Муравьева выполнили взятые на себя поручения. В 9 часов утра они прибыли в казармы московского полка, и здесь князь Ростовский, вызвав вторую, третью, пятую и шестую роты, наиболее преданные, как известно Константину, стал говорить, что их обманывают, заставляя присягнуть новому императору. Он добавил, что великий князь Константин не только не отказался от короны, но даже арестован за то, что не хочет уступить своих прав брату. Вслед за тем взял слово Александр Бестужев. Он сказал, что прибыл из Варшавы, и Константин лично поручил ему воспрепятствовать присяге. Заметив, какое огромное впечатление произвела эта новость на войска, князь Ростовский приказал солдатам зарядить ружья боевыми патронами. В эту минуту в казармы прибыли генерал-майор Фредерикс и адъютант Веригин в сопровождении взвода гренадер и объявили офицерам полка, что те должны немедленно отправиться к своему командиру. Князь Ростовский решил, что настал момент действовать открыто. Обратившись к солдатам, он приказал им прогнать гренадеров ружейными прикладами и отнять у них знамя. В то же время он бросился на генерал-майора Фредерикса и повалил его ударом шпаги. Обернувшись, он увидел, что бригадный командир генерал-майор Шеншин спешит на помощь Фредериксу и тоже сбил его с ног. После этого он кинулся с несколькими солдатами на гренадер, ранил полковника Хвощинского, прапорщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал у них из рук знамя и развернул его с криком «Ура!».
На этот крик большая часть солдат отвечала криками: «Да здравствует Константин! Долой Николая!» И князь Ростовский, воспользовавшись этим, повел их с барабанным боем на Адмиралтейскую площадь. В тот момент, когда полк вышел из казарм, чтобы принести присягу, перед ними выступил подпоручик Кожевников. «Мы должны принести присягу не великому князю Николаю, а императору Константину!» Когда же кто-то возразил ему, что Константин отказался от престола, он закричал: «Неправда, ложь! Великий князь едет в Петербург, чтобы наказать тех, кто забыл свой долг, и вознаградить тех, кто остался ему верен». Однако, несмотря на это происшествие, полк все-таки присягнул Николаю и спокойно вернулся в казармы. Во время обеда корнет Судгов, присягнувший вместе со всеми, обратился к солдатам. «Ребята, мы неправильно поступили, присягнув Николаю. Прочие полки возмутились и отказались присягать ему. Они теперь на Сенатской площади. Одевайтесь, зарядите ружье и следуйте за мной. Ваше жалование у меня в кармане, и я раздам его, не дожидаясь приказа». «Кто это сказал?» — послышались голоса. «Верно ли это? Спросите корнета Панова, он ваш друг, как и я». «Вот что, ребята», — сказал Панов, не дожидаясь, чтобы к нему обратились. «Ваш единственный законный император Константин. Его хотят насильственно лишить престола. Да здравствует император Константин! Да здравствует Константин!» — закричали солдаты. «Да здравствует император Николай!» — воскликнул полковник Стюрлер, вбегая в зал. «Не верьте им! Константин отказался! И ваш император Николай! Да здравствует Николай!» «Да здравствует Константин!» — орали солдаты. «Вас обманывают солдаты! Вас сбивают с пути!» — снова крикнул полковник Стюрлер. «За мной, ребята!» — кричал Панов. «На площадь! На защиту Константина! Да здравствует Константин! Да здравствует Константин!» — кричали солдаты. «К сенату!» — крикнул Панов, обнажая шпагу. «За мной, ребята!» За ним устремилось человек 200 солдат с криками «Ура!». Вскоре вслед за ними прибыли гренадеры, среди которых было несколько штатских, вооруженных пистолетами. Вслед за ними показались кавалергарды, среди которых я узнал Алексея Анненкова. Кавалергарды стали под углом кирасирам, и образовавшийся между ними промежуток сразу же заняла артиллерия. Мятежники спокойно наблюдали за прибывающими воинскими частями и только от времени до времени повторяли: «Да здравствует Константин! Долой Николая!» Они, очевидно, ждали подкрепления. Между тем великий князь Михаил то и дело присылал в Зимний дворец гонцов с донесениями. В то время как Николай был занят обороной дворца, Михаил объезжал казармы, стараясь успокоить волновавшиеся полки. Вскоре на площади появился митрополит в окружении духовенства. Они несли хоругви. Подойдя к мятежникам, митрополит призвал их не нарушать своего долга и присягнуть Николаю. Солдаты стали кричать священникам, чтобы те не подходили и не вмешивались не в свое дело. Их дело — молиться, а не заниматься земными делами. Митрополит хотел продолжать свои увещевания, но Николай приказал ему удалиться. Николай подозвал старого генерала Милорадовича, героя Отечественной войны. «Милорадович, ступай и поговори с ними». Генерал Милорадович и великий князь Михаил поскакали к мятежникам, но их встретили выстрелами и криками: «Да здравствует Константин!» «Ребята!» — закричал Милорадович, поднимая над головой великолепную турецкую шпагу, осыпанную бриллиантами. «Видите эту шпагу? Она подарена мне великим князем Константином. Честью заверяю вас и клянусь этой шпагой, что вы обмануты! Константин отказался от престола, и единственный законный император — Николай Павлович! Ура!» И крики «Да здравствует Константин!» были ответом на эти слова. В то же время раздался пистолетный выстрел, и Милорадович закачался в седле. Другой пистолет был нацелен на великого князя Михаила, но какой-то матрос из числа заговорщиков отвел руку стрелявшего, и Михаил остался невредим. Князь Орлов и его кирасиры мгновенно окружили Милорадовича и великого князя и оттеснили их к Зимнему дворцу. Милорадович с трудом держался в седле и, едва въехав во двор Зимнего дворца, упал на руки подхвативших его людей. Великий князь Михаил тут же соскочил с коня, подбежал к артиллеристам и, выхватив банник из рук канонира, поднес фитиль к запалу. «Стрелять в изменников! Стрелять в них!» — крикнул он. Раздались 4 пушечных выстрела, и за ними последовал такой же залп. Более 60 человек упали, остальные бросились в рассыпную по Галерной улице, Английскому проспекту, Исаакиевскому мосту и по замерзшей Неве. Кавалергарды пришпорили коней и понеслись вдогонку за исключением одного человека. Соскочив с коня, он подошел к графу Орлову и отдал ему свою шпагу. «Что это значит, граф?» — спросил удивленный генерал. — И почему вы отдаете мне шпагу вместо того, чтобы обратить ее против изменников? — Потому что я принимал участие в заговоре и рано или поздно буду разоблачен и арестован. Предпочитаю сам прийти с повинной. Это был граф Алексей Анненков. — Арестуйте графа Алексея Анненкова, — сказал генерал, обращаясь к двум кирасирам, — и отведите его в крепость. Его отвели в крепость вместе с другими. Первая моя мысль была о Луизе, ведь теперь я был ее единственным другом, и я поспешил к ней. Видя меня печальным и бледным, моя несчастная соотечественница сразу поняла, что случилась беда. И едва я переступил порог, как она подошла ко мне с мольбою, сложив руки. «Что такое? Ради Бога, что случилось?» — спросила она. Я рассказал ей все, чему был свидетелем, и вручил ей письмо графа Алексея. Как я и предполагал, это было прощальное письмо. Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от полученной раны. На следующее утро, часов около 9, когда город еще только просыпался, и никто не знал, подавлено или нет восстание, Николай сел с супругой в карету, ожидавшую подъезда Зимнего дворца, и поехал по улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе. Везде было тихо. На Невском он заметил женщину, которая при его приближении встала на колени с какой-то бумагой в руках. Кучер остановил лошадей, тогда женщина, обессиленная, вся в слезах, протянула царю бумагу. Николай хотел было ехать дальше, но императрица удержала его, взяла бумагу, на которой было несколько наскоро написанных слов. «Ваше Величество, во имя всего самого святого для вас, пощадите графа Анненкова». Под этими словами не было никакой подписи. Повернувшись лицом к незнакомой женщине, Николай спросил: «Вы кто?» «Его сестра?» Просительница отрицательно покачала головой. «Жена?» Она опять покачала головой. «Тогда кто же вы?» — наконец спросил Николай с раздражением в голосе. «Ваше Величество», — с трудом произнесла Луиза, — «через несколько месяцев я буду матерью его ребенка». В последующие дни власти были заняты уничтожением следов грозного восстания. Вечером в ту же ночь были арестованы главные заговорщики: князь Трубецкой, Рылеев, князь Оболенский, капитан Якубович, лейтенант Каховский, капитан второго ранга Щепин Ростовский, оба Бестужевых, один из которых состоял адъютантом герцога Вюртембергского, затем человек 60-80 заговорщиков, среди них Анненков, который сдался по доброй воле, и полковник Булатов, последовавший его примеру. Пестель был арестован в одном из южных городов в тот самый день, когда в Петербурге вспыхнуло восстание. Что касается братьев Муравьевых апостол, которым удалось взбунтовать 6 рот Черниговского полка, они были схвачены возле небольшого селения Васильковского уезда генерал-лейтенантом ротом. После отчаянного сопротивления один из них пытался застрелиться, но неудачно, а другой был тяжело ранен осколком снаряда и ударом шпаги по голове.
Где бы ни были арестованы заговорщики, всех их переслали в Петербург. Здесь была образована следственная комиссия, она должна была расследовать заговор и выяснить степень вины каждого из его участников. Время шло, и никто по-прежнему не знал, какая участь грозит арестованным. Следственная комиссия работала втайне, но чувствовалось, что дело близится к кровавой развязке. Генерал Горголи, по-прежнему благосклонно относившийся ко мне, часто успокаивал меня, уверяя, что решение следственной комиссии станет заблаговременно известно населению, и что в случае, если Анненков будет приговорен к смертной казни, мы успеем принять необходимые меры по его спасению. И действительно, 14 июля в местных газетах появилось сообщение следственной комиссии. Сообразно своей виновности, участники заговора были разделены на три категории и обвинены в стремлении не спровергнуть государственный строй и существующий порядок. Верховный суд приговорил к смерти 36 человек, а остальных к ссылке. Анненков был в числе приговоренных к смерти. Но 31 из них смертная казнь была заменена каторгой и ссылкой на вечное поселение. В их числе был и Анненков. Казни были приговорены Рылеев, Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Пестель и Каховский. Я выскочил, как сумасшедший, на улицу с газетой в руках, готовый своей радости поделиться ею со всеми встречными, и, задыхаясь от спешки, прибежал к Луизе. Она читала ту же газету и, увидев меня в слезах, бросилась мне на шею. «Слава Богу! Спасен!» — только и могла проговорить она. В своем эгоизме мы забыли о тех, кто готовился к смерти, а ведь и у них тоже были родные, друзья, знакомые. Первым же побуждением Луизы было сообщить радостную весть матери и сестрам Анненкова. Несчастные женщины еще не знали, что их любимец избавлен от грозившей ему смерти. Из Сибири с каторги возвращаются, но могильная плита никогда не поднимается. Луизе пришла в голову мысль, которая может прийти только матери или сестре. Она подсчитала, что петербургские газеты будут отправлены в Москву только вечером, а если их послать с нарочным, можно выгадать 12 часов. Поэтому она спросила меня, не знаю ли я человека, который согласился бы немедленно отправиться в Москву. У меня был русский камердинер, человек толковый и надежный. Я предложил его Луизе в качестве посланца, и она с радостью согласилась. Остановка была только заподорожная, но благодаря покровительству дружественного мне генерала Горголи я ее получил через полчаса, и человек мой тут же выехал в Москву, получив 1000 рублей на путевые издержки. Он опередил на 14 часов официального курьера, и мать и сестры Анненкова узнали, что сын и брат их спасен. Камердинер мой по имени Григорий вернулся из Москвы с восторженным ответом семьи Анненкова. Старая графиня называла в нем Луизу своей дочерью, а молодые девушки — сестрой, умоляя сообщить им день, когда осужденные будут увезены из Петербурга. Мы ждали дня казни, но он еще не был назначен, и, следовательно, никто ничего не знал. Петербург просыпался каждое утро с мыслью о том, что все уже кончено с 5 обреченными, а многие надеялись, что их помилуют, так как уже более 60 лет в Петербурге не было ни одной смертной казни. Наконец, 23 июля вечером ко мне пришел молодой француз, служащий французского посольства, которого я просил держать меня в курсе событий. Он сообщил, что казнь состоится на следующий день в 4 часа утра. Я поспешил к Луизе, чтобы сообщить ей эту новость, и у нее снова начались страхи за судьбу Анненкова. Быть может, его имя случайно попало в список приговоренных к каторге, а на самом деле его казнят? Я всячески старался ее успокоить, так как знал от моего знакомого француза, что казнены будут лишь 5 человек. Около полуночи Луиза попросила меня провести ее поближе к крепости. Она хотела видеть хоть стены, в которых был заключен любимый ею человек. Троицкий мост охранялся войсками, и по нему никого не пускали. Это служило лишним доказательством, что и в самом деле что-то готовилось на завтра. Мы смотрели на противоположный берег Невы, но суровые стены крепости, которые ясно вырисовывались в прозрачном сумраке северной ночи. Кроме нас на набережной никого не было. Мимо мчались запоздалые экипажи со светящимися фонарями, напоминавшими глаза дракона. По Неве тихо скользили лодки и одна за другой уплывали куда-то. Только одна лодка стояла неподвижно, словно была на якоре, но и оттуда не доносилось ни единого звука. Быть может, в ней находилась жена, мать или сестра одного из мучеников, приговоренных к смерти, которые, подобно нам, ждали чего-то. В 2 часа проходивший патруль велел нам уйти. Мы вернулись к Луизе. До казни оставалось недолго. Как я уже говорил, она была назначена на 4 часа. Я пробыл 1.5 часа у Луизы и снова вышел. На набережной теснились какие-то люди, но не потому, что их интересовала готовящаяся казнь. Они попросту не могли попасть себе домой, так как мост был занят войсками. Люди эти были взволнованы и тихо переговаривались между собой, не зная, опасно или нет оставаться возле моста. Что до меня, я решил ждать, пока меня не прогонят. За несколько минут до 4 часов возле крепости вспыхнул большой костер, привлекший мое внимание. Туман стал рассеиваться, и я увидел на фоне неба силуэты 5 виселиц. Сразу же после этого вывели приговоренных к каторге. Все они были в парадной форме, при орденах солдаты несли за ними шпаги. Затем были приведены 5 смертников в серых балахонах с белыми капюшонами. Им разрешили поцеловать друг друга. К осужденным на смерть приблизился палач, накинул капюшоны им на голову и надел на шею веревку. В эту минуту часы в крепости пробили 4 раза. Еще не замолкли куранты, как из-под ног у осужденных была выбита доска, на которой они стояли. Вслед за этим раздался какой-то грохот. Солдаты подбежали к эшафоту, послышались неясные крики, и мне почудилось, что вспыхнул бунт. Оказалось, что веревки, на которых висели 2 повешенных, оборвались, и они свалились в открывшиеся при этом люки. Один сломал себе бедро, а другой — руку. Это и было причиной того шума, который донесся до нас. Упавших подняли и положили на помост, так как они не могли держаться на ногах. Один из них сказал другому: «Несчастная Россия, повесить и то не умеют». Послали за новыми веревками, сделали новые петли и собрались опять накинуть их на смертников. В эту минуту они громко крикнули: «Да здравствует Россия! Да здравствует свобода! За нас отомстят!» Этот грозный крик замер без всякого отклика, натолкнувшись на стену молчания. Люди, возгласившие свободу России, опередили свой век на 1 столетие. Настала очередь приговоренных к каторге. Им прочитали приговор, по которому они лишались чинов, орденов и имущества. Затем с них сорвали эполеты и все ордена, которые палач бросил в огонь, и над головой каждого из них сломали его шпагу. После этого их отвели обратно в каземат. Место казни опустело. Остались только часовые. Я вернулся к Луизе и увидел ее на коленях. Она молилась и плакала. «Ну что?» — спросила она меня. «Что ж», — сказал я, — «те, кто должен был умереть, умерли, те, кто должен жить, будут жить». Луиза задумалась. «Не знаете ли», — спросила она меня, — «сколько отсюда до Тобольска?» «Почти 800 лье», — ответил я. «Это меньше, чем я думала», — сказала она. Я внимательно посмотрел на нее, догадываясь, о чем она думает. «Почему вы меня спрашиваете об этом?» — спросил я. «Вы разве не догадываетесь? Но подумайте, Луиза, о своем положении, друг мой», — молвила она, — «успокойтесь. Я знаю обязанности матери по отношению к ребенку, но знаю также свои обязанности по отношению к отцу этого ребенка». Я склонился перед этой самоотверженной женщиной и с благоговением поцеловал ее руку. Той же ночью ссыльных отправили в Сибирь и виселицу разобрали. На рассвете не оставалось уже никаких следов происшедшего, так что обыватели могли подумать, будто бы все это пригрезилось им во сне.
В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Литературные чтения на радио России. Александр Дюма, «Учитель фехтования». Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть девятая.
Мать Анненкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь. Путь из Санкт-Петербурга в Тобольск проходил через Ярославль, город, находящийся в каких-нибудь 60 лье от Москвы, и женщины надеялись, что им удастся свидеться там с Алексеем. Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Анненковыми. Они уже 2 недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными. Как только Григорий сообщил им о дне высылки, они, не теряя ни минуты, отправились в Ярославль. В России путешествуют очень быстро. Выехав утром из Москвы, Анненковы на другой день прибыли в Ярославль, где с великой радостью узнали, что осужденных еще не провозили. Прошло 2 дня, и графине донесли, что партия, состоящая из 5 восков, приближается к пересыльному пункту, и что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми. Графиня тотчас же села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии. Когда прибыли ссыльные, она убедилась, что сына ее среди них нет. Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается 2-я партия, но и в ней Алексея Анненкова не оказалось. Как ни желала графиня поскорее увидеть сына, ей хотелось в то же время, чтобы он приехал как можно позже. Чем позже он приедет, тем меньше будет шансов получить лошадей, и тем дольше, стало быть, партия задержится на этом пересыльном пункте. Обстоятельства сложились именно так, как того желала графиня. Первые 3 партии в самом деле забрали всех лошадей. Наконец она узнала, что приближается 4-я партия. Анненков находился в 3-м возке этой партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тотчас же узнали его. Вместе с другими сынами Анненков был отведен в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей. Начальник конвоя тотчас же отрядил 2 солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдется. Конвойные повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились ссыльные. К нему приблизились 3 женщины, словно 3 тени, возникшие из ночного мрака. Начальник остановился с недоумением, глядя на них. Обратилась к нему старая графиня, а 2 дочери ее остались позади. «Я мать одного из несчастных, находящихся в этой партии», — сказала она. «Что вам угодно?» — спросил унтер-офицер. «Я хочу видеть сына». «Это невозможно. Мне дан строжайший приказ никого не допускать к ссыльным, и я за это отвечаю головой». «Но ведь никто не узнает об этом», — сказала графиня со слезами в голосе. Обе дочери, подойдя к ней, также стали умолять офицера. «Нет, это невозможно», — повторил он. «Матушка!» — закричал в эту минуту Анненков, появляясь в дверях избы. «Матушка, я узнал ваш голос!» И он бросился в объятия старухи. Начальник сделал движение, чтобы остановить его, но обе девушки повисли у него на руках. «Взгляните!» — шептали они. «Взгляните на них!» Унтер-офицер хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня подошла к начальнику конвоя и, схватив его руку, поцеловала ее. «Пусть Бог вознаградит вас за то, что вы сделали для бедной матери», — проговорила она. «Нам придется здесь подождать еще не менее получаса, пока приведут лошадей», — сказал унтер-офицер. «Зайти в избу вы не можете, так как вас увидят ссыльные. Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все четверо в вашу карету и спустите шторы». Анненковы последовали доброму совету и целый час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстаются навек. Мать и сестры рассказали Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о приговоре над ним и на 24 часа раньше о дне его отправления на каторгу. Через час, пролетевший как мгновение, унтер-офицер открыл дверцу кареты. «Сейчас будут лошади. Пора расставаться». «О, еще несколько минут!» — взмолили женщины. «Ни одной секунды!» — решительно повторил он. «Иначе вы погубите меня». Мать и сестры стали прощаться с Алексеем. Сцена эта была столь драматична, что унтер-офицер поневоле был тронут. «Если вы желаете, — сказал он, — опять увидеть его, то поезжайте вслед за партией до ближайшей остановки. Мы станем перепрягать там лошадей, и у вас опять будет почти целый час». «А мне все равно», — отвечать, что за один раз, что за два. «О нет, вам ничего не будет», — в один голос воскликнули женщины. «Напротив, Господь Бог вознаградит вас». «Да, с сомнением», — пробормотал унтер-офицер. Женщины тут же послали за лошадьми, и все же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, что унтер-офицер раздумает, то они опасались, что не успеют нагнать партию. Наконец им привели лошадей, и они поспешили выехать. На следующем пересыльном пункте повторилась та же сцена. Пока конвойные искали лошадей, прошло не менее 3/4 часа, в течение которых мать и сестры могли побыть с Алексеем. Но и здесь пришлось расстаться. Старая графиня сняла с пальца кольцо и отдала его сыну. Она в последний раз обняла его, в последний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами. Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома Григория, которому, уезжая, наказала ждать ее и передала ему записку Алексея для Луизы. В ней было всего несколько строк. «Я не ошибся в тебе, ты ангел. Единственное, что я могу сделать ради тебя на этом свете, это любить тебя как жену и поклоняться тебе как святой. Береги нашего ребенка. Прощай, Алексей». Начиная с этого момента, Луиза стала упорно осуществлять свой замысел — уехать графу Алексею в Тобольск. Как я уже сказал, она была на 7-м месяце беременности и хотела отправиться в путь тотчас же после родов. Луиза превратила в деньги все, что имела. Магазин, мебель, драгоценности. Покупателям было известно, в какой крайности она находится, а потому ей пришлось распродать вещи за бесценок. Тем не менее, она собрала почти 30 тысяч рублей и, оставив свою квартиру на Невском, перебралась в маленькое помещение на Мойке. Я не раз пытался доказать ей все безрассудство ее намерения, но она отвечала мне со своей печальной улыбкой: «Вы прекрасно понимаете, что я должна последовать за ним, и не только потому, что люблю его, но также из чувства долга. Я считаю себя виновной в том, что он принял участие в этом заговоре. Кто знает, если бы я отвечала на его письма, у него, быть может, не развелось бы такое отвращение к жизни. Если бы я призналась на полгода раньше, что люблю его, я уверена, он не был бы теперь сослан. Вы сами видите, что я так же виновна, как он, и по справедливости должна разделить его участь. Зная в глубине души, что на ее месте я поступил бы точно так же, я ответил ей: ну что ж, поезжайте, и да свершится воля Господня». В первых числах сентября Луиза разрешилась от бремени мальчиком.
«В глазах света, — сказала она, — у моего ребенка нет ни имени, ни семьи. Если мать Алексея захочет, я отдам ей сына, так как не могу взять его с собой в такой далекий путь, но сама навязывать его, конечно, не стану». И она позвала кормилицу, чтобы поцеловать ребенка и показать мне, как он похож на своего отца. То, что должно было случиться, случилось. Мать Анненкова, узнав о рождении ребенка, написала Луизе, что ждет ее с сыном к себе. Если до сих пор Луиза все еще колебалась, то это письмо уничтожило все ее сомнения. Ее тревожила лишь участь ребенка. Теперь же она могла ехать незамедлительно. Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь, и я услышал голос Луизы. Я подумал, что с ней приключилось новое несчастье. Наскоро одевшись, я открыл дверь и был поражен видом Луизы. Она сияла от радости. «Он спасен!» — воскликнула она. «Спасен!» «Кто?» — спросил я. «Он! Алексей!» «Каким образом?» «Читайте!» И она протянула мне письмо графа. Я посмотрел на нее с удивлением. «Прочтите это письмо», — сказала она, упав в кресло под влиянием обуревавшей ее радости. Я прочитал. «Дорогая Луиза, человеку, который отдаст тебе это письмо, ты можешь довериться так же, как и мне. Это мой лучший друг, мой спаситель. Я заболел в дороге, и меня пришлось оставить в Перми. Случаю было угодно, чтобы в брате смотрителя здешней тюрьмы я узнал старого слугу нашей семьи. Благодаря его стараниям тюремный врач признал меня больным и не разрешил ехать дальше. И вот мне было позволено провести всю зиму в здешнем остроге, откуда я пишу тебе это письмо. Все готово к моему бегству. Смотритель тюрьмы и брат его убегут вместе со мною, и я должен, конечно, вознаградить их за то, что они потеряют из-за меня, а также за ту опасность, которой подвергнутся. Отдай, пожалуйста, подателю сего все деньги, какие у тебя найдутся, а также все драгоценности. Я знаю, как сильно ты меня любишь, и надеюсь, что ты не задумаешься сделать все возможное ради моего спасения. Как только я буду в безопасности, я вызову тебя, и ты приедешь ко мне, граф Анненков». «Ну что же?» — спросил я, пробежав письмо еще раз. «Как что же?» — удивилась она. «Разве вы не видите?» «Да, он предполагает бежать. Я уверена, что это ему удастся». «И что же вы сделали?» «И вы еще спрашиваете?» «Неужели, — вскричал я, — вы отдали неизвестному человеку все, что у меня было? Ведь Алексей пишет, чтобы я доверилась его другу, как ему самому». «А вы уверены, — медленно проговорил я, — что это письмо от Алексея?» В свою очередь она с изумлением посмотрела на меня. «От кого же, как не от него?» «Но если этот человек, я не могу этого утверждать, но у меня такое тяжелое предчувствие». «Какое?» — спросила Луиза бледнее. «А что, если этот человек — мошенник, подделавший почерк графа?» Луиза вскрикнула и вырвала у меня из рук письмо. «О, нет, нет!» — воскликнула она, как бы стараясь успокоить самое себя. «Нет! Я прекрасно знаю почерк Алексея и не могу ошибиться». И, однако, перечитав письмо, она побледнела. «Нет ли у вас при себе другого письма от него?» — спросил я. «Есть. Вот его записка, написанная карандашом. Почерк письма был, по-видимому, тот же самый, и все же в нем чувствовалась какая-то неуверенность». «Неужели вы думаете, — спросил я, — что граф обратился бы к вам за помощью?» «А почему бы нет? Разве я не люблю его больше всех на свете?» «Да, конечно, за любовью, за нежностью он обратился бы к вам, но за деньгами, к своей матери и только к ней». «Но разве все, что я имею, не принадлежит ему?» — спросила Луиза дрогнувшим голосом. «Да, несомненно, но либо я не знаю графа Анненкова, либо это письмо писал не он». «Боже мой!» — вскричала Луиза. «Ведь эти 30 000 рублей — все мое достояние, моя единственная надежда!» «Скажите, а как он подписывал свои письма к вам?» — спросил я. «По
попросту Алексей. А это письмо подписано граф Анненков. Да, подтвердила Луиза совершенно подавленная. Вы не знаете, что сталось с этим человеком? Нет, он мне сказал, что приехал вчера вечером и немедленно уезжает обратно в Пермь. Надо заявить в полицию. Ах, если бы полицмейстером по-прежнему был Горголи. Заявить в полицию? Конечно. Но если мы ошибаемся, спросила Луиза, если человек этот окажется не мошенником, а спасителем Алексея, ведь я могу погубить его из-за нескольких тысяч, ведь я вторично буду виновницей его несчастья. О нет, лучше рискнуть. А что до меня, я как-нибудь выйду из положения. Не беспокойтесь обо мне. Единственное, что я хотела бы знать, действительно ли Алексей в Перми. «Послушайте», — сказал я, — «мне довелось слышать, что конвой, сопровождавший сосланных в Сибирь, недавно вернулся обратно. Я знаком с одним жандармским ротмистом, я схожу к нему и узнаю, в чем дело. Подождите меня». «Нет-нет, я пойду с вами. Не советую, вы еще слишком слабы, чтобы лишний раз выходить на улицу. Вы и так поступили очень неосторожно, что пришли ко мне. А главное, вы помешаете мне собрать нужные сведения». В таком случае идите один и возвращайтесь как можно скорее. Помните, что я вас жду. Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя 10 минут был у жандармского ротмистра Соловьева. Одно время он тоже был моим учеником. Я не ошибся. Конвой и в самом деле вернулся 3 дня тому назад. Узнав, какого рода сведения мне нужны, Соловьев предложил помочь мне. Оказалось, что унтер-офицер в партии, которого был Анненков, его хороший знакомый. Соловьев послал за ним, и спустя несколько минут офицер этот явился. Это был человек с прекрасной военной выправкой, с суровым и вместе с тем добрым лицом. Хотя я и понятия не имел о том, что он сделал для графини и ее дочерей, я сразу же почувствовал к нему симпатию. «Вы были начальником конвоя, сопровождавшего 4-ю партию ссыльных?» — спросил я. «Да, я». «В этой партии был граф Анненков?» Унтер-офицер замялся, не зная, к чему клонятся мои расспросы. Я увидел его смущение и поспешил объясниться. «Вы говорите с другом графа Анненкова, готовым пожертвовать жизнью ради него», — проговорил я. «Умоляю вас, скажите мне всю правду». «Что вам угодно знать?» — спросил офицер, по-прежнему недоверчиво. «Я хочу прежде всего знать, не заболел ли он в дороге». «Ничего подобного». «Затем, остался ли он в Перми?» «Мы там даже не останавливались». «Значит, он продолжал безостановочно свой путь?» «Да, до Козлова, где он, надеюсь, и по сей час находится в таком же добром здоровье, как мы с вами». «А что это такое Козлово?» «Сельцо Нертыше, примерно в 80 верстах от Тобольска». «Вы уверены, что он там?» «А то как же! Я получил расписку от местных властей и представил ее позавчера его превосходительству господину полицмейстеру. Стало быть, и болезнь, и остановка графа в Перми — это басни?» «Конечно. Ни слова правды в этом нет». «Благодарю вас, мой друг». Я отправился затем к Горголи и все ему рассказал. «И вы говорите, — спросил он, — что эта девушка решилась отправиться за своим любовником в Сибирь?» «Да». «Хотя у нее нет теперь никаких средств?» «Да, ваше превосходительство. В таком случае передайте ей от меня, что она к нему поедет». Я вернулся домой. Луиза ждала меня. «Скажите», — тут же спросила она, — «вы узнали что-нибудь?» «Узнал и хорошее, и дурное. Ваши 30 тысяч пропали. Граф в дороге не болел и теперь находится в Козлове, откуда ему вряд ли удастся бежать. Зато вы получите разрешение отправиться к нему». «Другого я ничего и не желаю», — обрадовалась она, — «только бы поскорее получить это разрешение». Я передал Луизе свой разговор с Горголи, и она вполне успокоилась. Так сильно было ее желание уехать к Алексею. Горголи сдержал слово. Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены 30 тысяч рублей.
Кроме того, сопровождать ее в Сибирь в качестве фельдъегеря был назначен тот самый унтер-офицер, который конвоировал графа Алексея. Было решено, что Луиза выйдет в Москву на следующий же день и там оставит своего ребенка у матери Алексея. Я обещал сопровождать ее до Москвы, второй столицы России, которую давно собирался осмотреть. Луиза попросила фельдъегеря позаботиться об экипаже и лошадях, чтобы выехать с утра часов около 8. Луиза была бесконечно счастлива, все ее страхи исчезли. Еще накануне она готовилась отправиться в путь чуть ли не пешком, без копейки в кармане. Сегодня ей предстояло путешествовать с роскошью, о которой она и мечтать не смела. Экипаж был превосходный и очень поместительный. Кто не путешествовал по России, тот не знает, с какой быстротой ездят русские. Между Петербургом и Москвой около 700 верст, и если щедро давать на чай ямщикам, то они покрывают это расстояние за 40 часов. Мы приехали в тот же вечер в Новгород, старинный русский город, который взял себе девизом следующую поговорку: «Супротив Бога и великого Новгорода никто не устоит». Мы остановились в Новгороде всего лишь для того, чтобы поужинать, и тотчас же продолжали путь. На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озерами, долинами и холмами. За Валдаем лежит Торжок. Город, славящийся Софьяном, из которого там выделывают всевозможную обувь, порой очень элегантную. Следующим городом была Тверь, центр Тверской губернии, где находится мост через Волгу длиной в 600 шагов. Когда мы отъехали верст на 25 от Твери, наступила ночь, а проснувшись утром, мы уже увидели золотые купола московских церквей. Москва произвела на меня сильнейшее впечатление. Я видел перед собой огромную могилу, где Франция похоронила свое военное счастье. Я вздрогнул помимо воли, и мне показалось, что передо мной вот-вот предстанет тень Наполеона и, плача кровавыми слезами, поведает о своем поражении. В Москве я видел повсюду следы пребывания французов в 12-м году. То тут, то там попадались разрушенные, обгорелые здания. Свидетельство дикого патриотизма растопчено. Мне хотелось выскочить из экипажа и расспросить про дорогу в Кремль. Но я был не один. Я решил отложить осмотр города, и в частности Кремля, до другого раза, а пока что мы отправились в гостиницу, хозяин которой оказался французом. По воле случая, наша гостиница находилась вблизи особняка графини Анненковой. Луиза очень устала с дороги, так как почти все время держала на руках своего сына. Я советовал ей сперва отдохнуть, а уже потом известить графиню о своем приезде и попросить разрешения представиться ей. Но она меня не послушала, немедля послала графине записку о нашем благополучном прибытии и сообщила, где мы остановились. 10 минут спустя у подъезда гостиницы остановился экипаж, из которого вышла графиня и две ее дочери. Они не стали ожидать, когда к ним явится Луиза, а сами поспешили к ней. Старая графиня и ее дочери, видимо, оценили благородное сердце Луизы и не могли допустить, чтобы та, которую они называли дочерью и сестрой, жила в гостинице во время своего краткого пребывания в Москве. Через тонкую стенку, отделявшую мой номер от номера Луизы, я слышал, с какой сердечной теплотой они беседовали с Луизой. Луиза показала им уснувшего сына, и прежде, нежели она высказала свое желание оставить его у них, барышни завладели ребенком и передали его старой графине. Узнав, что я приехал с Луизой, они пожелали видеть и учителя фехтования, преподавателя графа Алексея. Я ожидал этого и успел заранее привести себя в порядок после длительного путешествия. Легко догадаться, что меня буквально засыпали вопросами. Я хорошо знал графа Алексея и очень любил его, так что с удовольствием удовлетворил их любопытство.
Бедные женщины очень тепло отнеслись ко мне и настойчиво предлагали поселиться у них, но я отказался. Во-первых, я не имел права на такое внимание с их стороны, а во-вторых, я чувствовал себя гораздо свободнее в гостинице. Так как я не собирался оставаться в Москве после отъезда Луизы, мне следовало воспользоваться своим кратким пребыванием в этом городе, чтобы осмотреть его. Луиза уехала с Анненковыми, а я остался в гостинице, пообещав, что приду к ним в тот же день обедать.
В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра в это же время. Литературные чтения на радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть 10.
Настало время отправляться на обед к графине Анненковой. Луиза уже обосновалась у них, но на все просьбы подольше пробыть в Москве отвечала отказом. Единственное, на что она согласилась, это не уезжать через день утром. Ее сын успел стать домашним тираном. Все в доме ходили на цыпочках, бежали к нему при малейшем крике, а кормилицу нарядили в великолепный национальный костюм, купленный для нее молодыми хозяйками. Нетрудно догадаться, что за обедом речь шла только об Алексее и о предстоящем отъезде Луизы. Приближающаяся зима, а морозы в Сибири достигают порой 40-50 градусов, внушала серьезные опасения графине и ее дочерям. Ведь Алексей, как и большинство богатых и знатных молодых людей в России, с детства привык к комфорту и роскоши. Графиня предлагала Луизе всевозможные вещи, чтобы по возможности облегчить положение Алексея, но та ничего не захотела брать, кроме мехов. Я тоже отказался, по ее примеру, от подарков, соблазнившись только турецкой саблей, принадлежавшей покойному графу Анненкову, ценность которой заключалась главным образом в закалке. Несмотря на то, что я чувствовал себя очень усталым, проведя в дороге 2 дня и 2 ночи, я пробыл у этих превосходных людей до полуночи. Затем я откланялся и вернулся в гостиницу. Чем ближе подходил день отъезда Луизы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая. Я разузнал в Москве про трудности путешествия в Тобольск в это время года, и все, к кому я обращался, говорили, что дорога эта не только тяжела, но и опасна. Под впечатлением всего этого я понял, что не могу оставить женщину одну так далеко от родины, от которой она еще хотела отдалиться на 3000 с лишним верст. Ведь она была совершенно одинока, никого, кроме меня, у нее не было. Я принимал близкое участие во всех ее радостях и горестях с самого начала моего пребывания в Петербурге. Протекция, оказанная мне по ее рекомендации графом Алексеем, благодаря которой я устроил свою жизнь в Петербурге, а также внутренний голос, говоривший мне о моем долге в подобных обстоятельствах жизни, все это убеждало меня, что я должен сопровождать Луизу до конца ее путешествия и передать ее с рук на руки графу Алексею. Я подумал, что если она поедет одна и с ней в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь упрекать себя в этом. И так я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Луизу отложить свое путешествие до весны, а при ее отказе ехать вместе с ней. Случай начать такой разговор вскоре представился. Вечером, когда мы сидели за чаем у графини, она и дочери ее стали говорить Луизе об опасностях предстоящего ей пути. Старая графиня убеждала ее остаться на зиму у них в Москве и отправиться в путь только весной. Я воспользовался моментом и присоединился к настояниям графини. Но на все наши слова Луиза отвечала со своей печальной улыбкой: «Не беспокойтесь, я доеду». Тогда мы стали умолять ее отложить путешествие хотя бы до той поры, когда установится санный путь, но она снова
отказалась ждать этого слишком долго, сказала она. В самом деле на дворе была поздняя дождливая осень, и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она упорно стоит на своем. «Вы хотите, — говорила она, — чтобы он умер там, а я здесь?» В словах Луизы слышалась такая твердая решимость, что я перестал убеждать ее. Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день, часов в 10 утра, после завтрака, на который был приглашен и я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов и заранее положил все это в наш дорожный экипаж. Завтрак, как легко догадаться, прошел среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и, в конце концов, заразила этим настроением и меня. Завтрак был окончен. Мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж. Прощание было очень нежное и длительное. Расцеловавшись по нескольку раз с графиней и ее дочерьми, Луиза протянула мне руку. «Прощайте», — молвила она. «Нам незачем прощаться», — ответил я. «Почему?» «Очень просто. Я еду с вами». «Вы едете со мной?» Луиза, очевидно, не сразу поняла меня. «Вы едете со мной?» — повторила она. «Ну да. Еду с вами, чтобы передать вас здоровый и невредимый графу и вернуться обратно». Луиза подняла руку, точно хотела помешать мне следовать за ней. «Впрочем, — сказала она, помолчав, — я не вправе воспрепятствовать столь прекрасному, столь великодушному поступку с вашей стороны. Если вы преисполнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте». Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня. «Не благодарите меня, — сказал я, — за то, что я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени, что вы не поехали с нами только потому, что не имели на то разрешения». «Да, да! — воскликнула мать. — Скажите ему, что мы хлопотали об этом разрешении, но нам было отказано». «Принесите мне моего сына, — попросила Луиза. — Я хочу поцеловать его в последний раз». Ей подали ребенка, и она, плача, покрыла его поцелуями. Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно отнял у нее ребенка, усадил ее в экипаж, затем вскочил в него сам и крикнул кучеру: «Пошел!» Фельдъегерь уже ждал нас на козлах. Лошади тронули, и во след нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы. Я предупредил фельдъегеря, что мы желаем ехать днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Тобольска за 2-3 недели. Мы быстро миновали Владимир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов, так как она очень устала от дороги и пережитых волнений от расставания с сыном. Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новгород, мы не решились тратить на это время. Переночевав в нем, рано утром пустились в дальнейший путь и вечером того же дня приехали в Козьмодемьянск. До сих пор все у нас шло великолепно. Попадавшиеся нам на пути деревни казались зажиточными, дома были просторны, на каждом дворе имелась баня. Население относилось к нам с радушием и доброжелательностью, которые свойственны русским крестьянам. Дожди, наконец, прекратились, и подул холодный северный ветер. Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы остановились всего на 2 часа. В другое время я не удержался бы от соблазна приподнять длинную чедру, скрывающую лица тамошних женщин, которые, говорят, славятся своей красотой. Но такая любознательность была бы теперь не к месту. Нам нужно было торопиться. По прибытии в Пермь Луиза почувствовала себя такой усталой, что ехать дальше было нельзя. Посмотрев на серое, низко нависшее небо, фельдъегерь сказал: «Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях». И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов, улицы, все побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с фельдъегерем. Он был очень озабочен. За ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав, и наш провожатый считал, что ехать в этих условиях небезопасно. Следует подождать, пока не установится санный путь, и морозы не скуют все ручьи и реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал головой. Я был убежден, что Луиза не захочет ждать. Вскоре сама Луиза вышла к нам. Выслушав наше соображение, она сказала: «Хорошо, останемся здесь на 2 дня, но не дольше. Эти 2 дня, — заметил я, — мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. Прежде всего нам нужно было приобрести сани, что мы сделали в тот же день, и сразу перенесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве. В Перми мы встретили нескольких сильных поляков. Жилось им не так уж плохо. Пермь — красивый город, особенно летом, и морозы редко достигают там 30 градусов, в то время как в Тобольске они доходят иной раз до 50. Закончив наше приготовление, в назначенный срок мы снова пустились в путь-дорогу. Сердца наши сжались от тоски при виде бесконечной, покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек, только редкие деревья служили вехами, указывая ямщикам направление. Время от времени нам попадались еловые леса, темная зелень которых выделялась среди окружающей нас белизны. Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше 30-40 верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа ямщиков, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой. Там стоял обычно лишь один ямщик с парой маленьких, неказистых на вид лошадок, которых тут же впрягали в наши сани. Лошади эти, однако, оказались норовисты и резвы в пути. Мы ехали довольно быстро и через несколько дней добрались, наконец, до тех мест, откуда начинается Урал. Это естественная граница между Европой и Азией. Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до Ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы названия горы. Благодаря фельдъегерю нам всюду давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших саней. Мы проехали, не останавливаясь, Екатеринбург и даже не посетили его великолепных магазинов драгоценных и полудрагоценных камней. После всего, что мы перенесли в последние 3 дня, город показался нам красивым и богатым. Затем, миновав Тюмень, мы оказались в Тобольской губернии. 7 дней спустя, после жуткого перевала через Уральский хребет, мы въехали ночью в самый Тобольск. Мы были крайне измучены тяжелой дорогой, но Луиза, нетерпение которое росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотела задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анненкова. В Козлове мы явились коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова и узнали, что он совершенно здоров. Мы решили с Луизой, что сперва я пойду к Алексею один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у коменданта разрешение на свидание с Анненковым, и он охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где именно живет граф, и плохо говорил по-русски, мне дали в провожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до обособленного поселка, состоящего из 2 десятков домов и обнесенного высоким забором. Все его ходы и выходы охранялись часовыми. Нас пропустили. Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь. Замиранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ: «Войдите». Открыв дверь, я увидел Алексея. Он лежал одетый на кровати, рука его бессильно свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу. Я остановился на пороге, а он приподнялся с изумлением, глядя на меня. «Здравствуйте», — сказал я, — «вы не узнаете меня?» «Боже мой», — Это вы? Вы? Он вскочил с кровати и горячо обнял меня. Затем отступил назад и, сплеснув руками, спросил: «Вы тоже сосланы? И я причина этому?» «Успокойтесь», — сказал я. «Я приехал сюда добровольно». Он горько улыбнулся. «Добровольно в Сибирь? Объясните мне, в чем дело, но раньше скажите мне, как Луиза? Могу вам сообщить самые свежие новости о ней. Вы ее оставили месяц тому назад?» «Нет, всего лишь 5 минут». «Боже мой!» — воскликнул он. «Что вы говорите?» «Истинную правду. Луиза здесь!» «О, святая женщина!» — прошептал Алексей. Прошло несколько секунд, в течение которых Анненков стоял, глубоко задумавшись. «Так Луиза здесь?» — переспросил он. «Но где же она?» «У коменданта. Скорее идемте к ней!» «Право, я с ума сошел. Совсем забыл, что живу под замком и не могу выйти из своего загона без разрешения жандармского ротмистра. Дорогой друг», — обратился он ко мне, — «сходите за ней, приведите ее сюда. Я хочу ее увидеть, обнять. Впрочем, нет, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в ожидании вы все мне расскажете». Он сказал несколько слов казаку, и тот вышел, чтобы выполнить его поручение. Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста. Как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву, о том, как ее приняли его мать и сестры. Анненков слушал меня, затаив дыхание. От времени до времени он пожимал мне руку, не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери. Ему все казалось, что кто-то идет. Наконец дверь отворилась, но казак вошел один. «В чем дело?» — спросил граф, побледнев. Комендант ответил, что вам должны быть известны правила.
«Какие правила?»
«Запрещающие сильным принимать у себя женщин». Граф провел рукой по лбу и, подавленный, опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалась смена обуревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку. «Нельзя ли попросить сюда жандармского ротмистра?» — спросил он. Казак поклонился и вышел. «Эти люди все же слушаются вас», — заметил я. «Да, по привычке», — ответил он, улыбаясь. «Можно ли себе представить более трагичное положение?» — продолжал он. «Она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу ее видеть». «Не сомневаюсь», — сказал я, — «что вам завтра же дадут разрешение на свидание с ней. В противоположном случае вы напишете жалобу в Петербург и получу ответ через 3 месяца. Вы еще не знаете наших порядков». Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало меня. «Ну что ж», — заметил я, — «я готов остаться здесь на 3 месяца». Анненков посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «я не надеюсь, что ее допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа не пойдешь». «Это ужасно», — пробормотал я. В это время отворилась дверь, и вошел жандармский ротмистр. Анненков шагнул к нему навстречу. «Сударь», — сказал он, — «сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге 1000 лишений, чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?» «Нет», — спокойно ответил ротмистр, — «вы знаете, что арестантам запрещены свидания с женщинами. Однако князю Трубецкому это было разрешено?» «Да», — согласился ротмистр, — «но ведь то была его жена». «Но если эта женщина станет моей женой, она будет допущена ко мне?»
«Ну, конечно».
«О!» — вздохнул с облегчением Анненков, точно с плеч его свалилась гора. «Тогда я попрошу пригласить сюда священника, а вас, — обратился он ко мне, — быть шафером на моей свадьбе». Я обнял его молча, не будучи в силах произнести ни слова. «Скажите же Луизе, — попросил меня Анненков, прощаясь со мной, — что завтра мы с ней увидимся». На другой день в 10 часов утра произошло бракосочетание графа Анненкова с девицей Луизой Дюпью. В сельскую церковь явились мы с Луизой, а вслед за нами Анненков с Трубецким и остальные сыны. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей наконец увидели друг друга и, молча, преклонив колено перед алтарем, обменялись одним единственным словом. Это слово было «да», которое связало их навеки. Послесловие. В 1858 году, через 20 лет после написания романа «Учитель фехтования», осуществилась давнишняя мечта Александра Дюма посетить Россию. Прибыв в Петербург 23 июня, он остановился в особняке Кушулева-Безбородко. Петербург встретил французского писателя с искренним радушием, так как Дюма пользовался в России почти такой же популярностью, как и во Франции. В Петербурге Дюма провел полтора месяца, затем направился в Москву. Далее он предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, а затем через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только лишь в марте 1859 года возвратился во Францию. В результате поездки по России Александр Дюма смог создать обширный цикл очерков, еженедельно выходивших в свет его журнале «Монте-Кристо» в Париже. Написанные во время путешествия очерки фельетона Дюма впоследствии вошли в объемистые тома «От Парижа до Астрахани» и «Кавказ». В 1861 году очерки «От Парижа до Астрахани» были дополнены несколькими главами и опубликованы под новым названием «Путевые впечатления в России», где приведен один замечательный эпизод. В октябре 1858 года Александр Дюма прибыл в Нижний Новгород. Там его ждал декабрист Александр Муравьев, ставший после манифеста 1856 года нижегородским губернатором. Муравьев устроил в честь французского писателя прием, заранее предупредив Дюма, что ему готовится сюрприз. Дюма вспоминал: «Не успел я занять место, думая о сюрпризе, который, судя по приему, оказанному мне Муравьевым, не мог быть неприятным, как дверь отворилась, и лакей доложил: граф и графиня Анненковы. Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание». «Александр Дюма», — обратился генерал к ним, затем, обращаясь ко мне, сказал: «Граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов. Это на самом деле были Алексей и Полина, о жизни которых мне рассказал Гризье, что послужило сюжетом моего романа. Само собой разумеется, что мой герой и героиня завладели мною на весь вечер, или, вернее, я ими завладел. В своем очерке Александр Дюма упорно называет Анненкова Алексеем по имени героя романа «Учитель фехтования». На самом деле декабриста, поручика кавалергарского полка Анненкова, звали Иван Александрович, а его супругу в девичестве Полина Гёбель. После того, как она приняла православную веру, получила новое имя — Прасковья Егоровна. Обвенчались они в Чите 4 апреля 1828 года, и было у них 6 детей. После восстания декабристов Иван Александрович был осужден по второму разряду на 20 лет и отправлен в Сибирь в кандалах. От каторжных работ он был освобожден только в 1835 году, то есть срок был сокращен до 10 лет. Но продолжалась ссылка в Тобольской губернии. И все эти годы рядом с ним была его супруга, его любовь, француженка Полина Гёбель. После амнистии 1856 года Анненков был назначен состоять сверхштата для особых поручений при нижегородском губернаторе декабристе Александре Муравьеве. Мы не должны забывать, что Дюма написал роман на основе исторических событий и судеб, но это роман — художественное произведение, где правда соединяется с вымыслом. Анненковы были на автора не в обиде. Они отнеслись к Дюма с большим почтением. Они читали роман по-французски. В русском же переводе «Учитель фехтования» появился в России только после революции. ¶¶
глав из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Читал народный артист России Федор Чеханков. Режиссер Вера Малышева, редактор Майя Романова. Литературные чтения на радио России.